Друзья, приветствую. Меня зовут Дмитрий Яловский. Это программа «Чисто конкретная политика». Как всегда, обсуждаем главные темы недели, пытаемся в них разобраться и понять, чего ждать в ближайшем будущем вместе с политологом Владимиром Пастуховым. Вадим Борисович, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, Дмитрий. Рад приветствовать тоже.
Вадим Борисович, ну, неделя была довольно странная, я вот так вам скажу. Вроде событий много, но вот каких-то сущностных, которые отличали ее от недели предыдущей, как будто мало. При этом есть какое-то ощущение в воздухе, что накапливается какая-то критическая масса, что ли, даже не знаю, как по-другому сказать. Давайте попробуем понять, что действительно происходит. Продолжается вот эта полублокада или блокада Крыма, люди оттуда продолжают уезжать. В России продолжаются очереди на заправках, продолжается бензиновый кризис уже и в крупных городах, практически во всех регионах есть какие-то, значит, ограничения на продажу топлива. В общем, все это, конечно, следствие ударов ВСУ. Давайте сформулируем так. У ВСУ появилось преимущество, по крайней мере, в воздухе. Это и мидрейндж страйки, и вот эти стратегические удары вглубь России, уже даже до азиатской части докатываются дроны Мадьяра. Вот интересно понять, а как может Путин на это все ответить? Вот вброшу еще один факт. Лукашенко приезжал на Валдай к Путину, 2 дня они там сидели, что было неизвестно, никаких заявлений по итогу.
Да, и главное, непонятно, где Лукашенко после этого.
Да.
А смотрите, ну вот неделя прошла, как вы говорите, без изменений, то есть она была ненормальная, но при этом эта ненормальность теперь стала нормой. Вот, пожалуй, в этом парадокс. И для меня такой базовый итог, он не военный, не экономический, об этом скажут другие, он психологический. То есть растет, в общем, уровень непонимания, где правительство. В широком смысле слова, большое правительство. Это включает Путина теперь уже. То есть раньше Путину удавалось себя отскребывать от бояр, а сейчас народ начинает понимать, что царь это тоже боярин, только большой. А смотрите, в Украине тоже не сахар. И бардака более чем достаточно. Вообще, если мы начнем пересчитывать язвы российского общества, то мы найдем всегда симметричную язву украинского общества. И все плохое, что есть в России, в Украине тоже есть. Но там народ относится к этому с пониманием. Потому что всем ясна причина. То есть, да, на Украину напало государство, даже по населению в несколько раз больше, чем она. А уж по начальному военному потенциалу даже невозможно сравнивать. И оно отбивается от этого насильника всем, чем может. Ну и что там, конечно, понятно, и бардака будет много, и война никогда никого не делает лучше. То есть я глубоко убежден в том, что на войне хорошее становится хорошим, плохим еще хуже, а никакой добавленной стоимости не получается здесь нравственной. Но там все понимают, что да, на нас напали, напал понятно кто, напал понятно с каким ресурсом, мы отбиваемся, чем можем, что уж тут считать. А в России как бы другая ситуация. То есть мы велики, мы большие, у нас много ресурсов, нам внушали, что мы вообще способны на все. А мы, получается, не способны даже на то, чтобы заломать соседнее государство. Вот этот вот момент непонимания, что это было, он, наверное, будет являться на все ближайшее время главным психологическим фоном. Вот я считаю, что проблемы создаются не столько вот нехваткой бензина как таковой. То есть понятно, что людей это раздражает. Вообще все, что, как опять-таки правильно сказал Владислав Иноземцев, извините, все, что не дает возможности жить как прежде, оно раздражает больше всего. А есть трудности, гибель людей. То есть, ну, не надо переоценивать. Понимаете, человек так устроен, что пока это не коснулось непосредственно его, он все равно воспринимает гибель окружающих как статистику. То есть все это можно будет пережить. Но вот вопрос к тому, что нам же обещали, и как это вообще возможно, и как такая огромная страна может оказаться в столь жалком положении, вот этот вопрос, он реально висит в воздухе, и он требует ответа. Он требует ответа. То есть это то, при всех других обстоятельствах Путин мог бы терпеть. А, соответственно, какой ответ и будет ли? То есть у Путина есть такая большая развилка. Это все, вообще все это игнорировать. Вот самое лучшее для него это игнорировать. То есть тупо там давить на фронте и в конце концов выдавить там Украину из этой области ценой каких-то адских потерь, кто их считает, это для него наилучший вариант. Но сейчас вопрос стал о том, что похоже, что это невозможно. То есть вообще я такое, ну, отклонение в сторону, я ситуацию как-то просчитываю как потенциальный конфликт нарастающий Путина с Герасимовым, который для меня является неким зеркальным отражением конфликта между Залужным и Зеленским ровно 3 года тому назад, практически в это же время. Потому что я сегодня вспоминаю эту статью Залужного в «Экономисте», по-моему, ей как раз 3 года, как раз она была перед этим знаменитым контрнаступлением на юге Украины, где Залужный довольно четко формулировал, что вы хотите от военных. То есть современная война – это война ресурсов. Сколько дал, столько получил. Вы хотите, чтобы я взял Крым? Нет вопросов. Я вам напишу ценничек. Там будет написано, сколько мне нужно дальнобойных ракет, сколько ракет среднего уровня, сколько танков, сколько самолетов. Вы мне все дадите, я вам положу Крым. Вы мне это не дадите, я вам ничего не смогу помочь. Вот инстинкт мне подсказывает, что разговор между Герасимовым и Путиным сейчас будет падать в эту колею. То есть Путин требует от военных невозможного при тех ресурсах, которые он им дает. То есть, а Герасимов должен говорить, что ну, мне нужно столько людей, столько авиации, столько ракет, столько дронов. И дальше, вот понимаете, сейчас у нас как раз годовщина Пригожинского восстания. Ну вот этот момент, когда Герасимов должен закричать Путин, где дроны? Мишустин, где баллистические ракеты? Где кинжалы в достаточном количестве? Вот этот момент, он очень важен. Поэтому я боюсь, что придется, то есть вот этот вариант, который оптимальный для Путина, этот вообще не реагировать ни на что, он, скорее всего, не пройдет. Ну, просто не хватит уже ресурсов. А тогда возникает второй вариант, это эскалация. Если эскалация, то мы все ждем апокалипсиса. То есть у нас все ждут вот этой триады. Ядерка, Балтия, или такой внутренний апокалипсис, мобилизация. Вот мы как бы в этом кругу. А это не в духе Путина. То есть я вот ожидаю, чего я ожидаю. Тут я должен дальше говорить в режиме больших языковых моделей, потому что как бы просто обобщаешь некий имеющийся материал. То есть я ожидаю стратегии мелких пакостей. Потому что вот инстинкт мне подсказывает, что Путин, он человек не столько больших, сколько мелких пакостей. А когда у него большие пакости случаются, то это не потому, что он их хотел, а потому, что просчитался. Потому что думал мелкую пакость устроить, а попал в большую неприятность. А вот из этих мелких пакостей тут можно попытаться там перечислить первое, что вы сказали, естественно. Ну что могло бы помочь России? То есть это заломать Белоруссию, там Беларусь, и заставить ее вступить в войну. То есть это, во-первых, линия фронта расширяется резко, то есть это непосредственно угроза Киеву, это опять повтор, собственно, весны 22 года. Ну, я не думаю, что белорусская армия – это очень большая добавленная стоимость, скорее, как бы инфраструктура, там возможности какие-то технические, но это такая существенная нагрузка. Я думаю, Зеленский это понимает, поэтому вот вся его бравада последних месяцев – это попытка сконцентрировать внимание Лукашенко каким-то образом спровоцировать, чтобы дискуссия на эту тему не велась под ковром. чтобы усложнить вот эту вот договоренность, потому что движение в сторону Беларуси, оно как бы напрашивается как ход номер один. Значит, второй вариант, ну, опять идти на поклон к представителю семейства Кимов, но не на маркетплейс. Хотя, собственно говоря, такой военный маркетплейс, который там постучал, снаряды продали, постучал, солдат подкинули. Но там тоже есть свои ограничения. То есть, вот, ну, я чужим умом вынужден жить, но все как бы аналитические как бы системы, которые говорят о возможностях Кима, говорят, что ну, максимум может несколько десятков тысяч солдат подкинуть, это не то, что Путина спасет. Больше и трудно самому Киму, и Китай будет нервничать. Значит, что остается дальше из таких вещей? А дальше, вот с моей точки зрения, остается то, что мне кажется, ну, вполне, кстати, вероятным, может быть, наиболее вероятным. Это не попытка оккупировать какую-то страну НАТО, там, Нарву, там, условную, или там Сувалкинский коридор. Это какая-то дорогостоящая штука, непонятная. А, собственно говоря, начать наносить удары по территории Европы, по тем местам, которые задействованы на украинскую логистику. Ну вот, это, с одной стороны, как бы переход, естественно, красной черты, то есть это удары по Европе, с другой стороны, это не вторжение. И это в какой-то степени, ну, в путинском таком духе полумер, полурешений, где остается шанс рассчитывать, что, тем не менее, на массированный удар томагавками на Москву все равно не рискнут после этого, а зажуют. Зажуют и сделают выводы, что зашли слишком далеко и откатятся. Вот это кажется более вероятным. Захват английских и французских торговых судов, ну, в целом напрашивается тоже. В целом я должен сказать, что такая для меня удивительная история, когда Россия спокойно уже на протяжении там полугода эту оплеуху выдерживает, которую ей дают. Потому что, в общем, континентальная блокада – это всегда такой повод к началу войны. То есть я бы искал вот в этой серой зоне полумер, полуэскалации, вот то, что я сказал, в философии мелких пакостей развития ситуации.
Друзья, спасибо, что вы нас смотрите. Лайки, подписки, комментарии – все это нам очень сильно помогает. Взаимодействуйте немного с вашими YouTube-приемниками и помогите нам развиваться и быть больше и важнее. Владимир Борисович, ну, при этом все-таки интересует вот эта большая триада, да, про какие-то вот небольшие тактические шаги поняли. Но при этом насколько вероятно сейчас становится мобилизация, да, потому что об этом ведь говорят и в Госдуме, и в каком-то российском политикуме. То есть это такая тема, которая то уходит, то она вновь поднимается. Вот сейчас как будто она опять на подъеме. А, ну и Пенза, давайте не забывать, да, про пензенский эксцесс.
Ну, во-первых, пензенский, мы уже с вами в этом говорили, это все-таки эксцесс. То есть я считаю, что то, что там произошло, не имеет напрямую отношения к какой-то новой политике в области мобилизации, но по всей видимости, у каждого региона есть вот эта вот разнарядка на контрактников, и кто-то справляется, кто-то в какой-то момент вдруг проваливает программу. А я так понимаю, что это главный показатель, собственно говоря, по которому сейчас оценивают губернаторов, и у тебя может трава не расти в прямом смысле слова на территории всей области, и тебе ничего не будет. Но если ты не поставил по разнарядке какое-то количество контрактников, которые тебе там предписано, не смог, так сказать, мотивировать алкоголиков, тунеядцев и прочих малосознательных граждан, то тогда ну, есть большая вероятность, что ты сам пойдешь на войну. Потому что механизм очень простой. Тебя там сажают за какую-то коррупцию, и чтобы не сесть глубже, ты едешь дальше. А поэтому здесь, в Пензе, я думаю, это была все-таки реакция истеричная на то, что они не выполнили план. А вот если говорить о большой мобилизации, то у меня большие сомнения, что она будет протекать в том формате, в котором все Это услышали осенью 2022 года. Ну, то есть все ждут всегда, понимаете, повторения шаблонов. То есть Путин с каменным лицом, искрящими глазами выходит, говорит, вы знаете, нам осталось там, условно говоря, нанести последний и решающий удар. Или наоборот, нам наносят страшный и решающий удар. И поэтому Родина в опасности, ну и все сразу хватают чемоданы и бегут в сторону грузинской границы. Но этого не будет больше никогда. То есть оно один раз было, это было следствие абсолютной неподготовленности, провала всех советских мобилизационных планов, отсутствия системы. Они, конечно, за 5 лет это все нарастили. И никакой необходимости, да, и никогда не отменяли мобилизацию. Будет ли мобилизация? Да, она идет полный ход. То есть она идет полным ходом, разными темпами. То есть, знаете, как машина движется по шоссе. Тут ограничитель скорости 40 км, а тут разрешат ехать 150. Неожиданно, да? Поэтому... А тут все поедут и без всякого разрешения, что, скорее всего, и случается. Поэтому я думаю, что будет просто латентное, то есть без всякой шумихи, ускорение темпов, люди поймут, что происходит не сразу, то есть по количеству людей, которых вызывают военкоматы. То есть сначала даже никто не знает, потом, потому что они постараются делать это россыпью. А дальше, когда люди поймут, что происходит, что начали выдергивать большое количество, они попытаются эту россыпь превратить в рассыпную. И дернуть. И тут выяснится, что дернуть уже никуда практически невозможно, потому что система цифрового контроля за эти 5 лет превзошла саму себя. Границы закрыты, реально. Никаких очередей не будет, потому что там прямо на входе на границу всех и будут отлавливать. Поэтому, вот с моей точки зрения, это будет происходить почти безальтернативно, без шума. Ну и да, скорее всего, не надо быть даже чатом GPT, чтобы предсказать, что они постараются это сделать после выборов, если выборы будут, чем до выборов.
Хорошо, давайте тогда еще попробуем развить ситуацию, продумать ее. Вот эти точечные удары по важным объектам, которые находятся в Европе, и суда, о которых вы говорили ранее. Как Европа может на это ответить?
Ну, это зависит от степени консолидации Европы. Ответить Европа на это может, опять-таки, в путинском духе, может это проигнорировать и просто развернуть это еще в сторону большей поддержки Украины. То есть у Европы есть возможность сейчас реализовать другой сценарий, который у Путина был раньше, но сейчас потерял свой всяческий смысл. То есть вы помните, что в свое время Байдена удалось приструнить такой простой мыслью, что ну, вы даете оружие Украине, а мы будем давать оружие врагам Америки. Тогда был понятный совершенно сценарий, ну все понимали, кто этот враг. Это были хуситы. То есть никто не скрывал практически, что ну, мы тогда вооружим хуситов там, ракетами средней дальности и будете вы прыгать по Красному морю. И, в общем, это возымело действие, потому что такая практическая вещь. То есть сейчас, когда там Ближний Восток и так весь горит, я не знаю, насколько такая угроза сработает. То есть это еще один из вариантов, то есть начать провоцировать какое-то прокси, которое бы сильно Европу напрягло. Ну, в моем представлении, сейчас для Европы только тогда прямой уже контакт с ИГИЛ каким-нибудь, понимаете, но ИГИЛ это такой острый меч, ты ему дашь взрывчатку для Европы, а он взорвет какой-нибудь торговый центр в Подмосковье. Это же абсолютно неуправляемые шахиды или шахеды, ты уже не скажешь, кто. Да, поэтому вот с этой точки зрения Европе легче, то есть у нее есть абсолютно понятные прокси, которого просто руки чешутся долбануть в любую точку 1/7 части суши. И поэтому единственный вопрос – дать ему в руки чем. То есть, поэтому самый логичный ответ – это расширение номенклатуры того, что Украина получает для ударов по России.
Ну, давайте об этом тоже немножко подробнее поговорим, про причины, которые привели к тому, что мы сейчас имеем, к, скажем так, приоритету, да, Украины над Россией в воздухе. Я прочитал в вашем телеграм-канале пост, и вы там приводите такую главную причину, почему в Европе вот открыли эти краники, да, которые сделали возможным все, что вот сейчас делает Украина. Услышали российских всяких пропагандистов и, значит, партию войны, которые говорили, что вот мы воюем с Европой, и Европа, значит, следующая. Там решили не дожидаться непосредственной войны напрямую России с Европой и вот тут вот как-то на этом этапе пригасить. Какие еще причины есть? Может быть, Трамп, который как-то повернулся немножко боком, по крайней мере, к Европе. Может быть, что-то еще?
Ну, вот, помимо того, что написал, вы сейчас хорошую мысль сказали, я на нее сразу реагирую. Ну, конечно, понимаете, если ты кого-то держишь под своей защитой, то ты одновременно его и защищаешь, и контролируешь. Ну, то есть, пока Америка непосредственно предоставляла оружие Украине, то там было куча ограничений. Как в этом фильме «Джентльмены удачи», говорит, туда, говорит, ходи, сюда не ходи, а то снег, башка попадет, совсем мертвый будешь. Поэтому им давали ракеты, говорили, ну, вы знаете, бить будете вот только на 150 километров. А вот дальше у нас там стоит система контроля и блокиратор. Если вы попытаетесь запустить в сторону Москвы, то как бы будут ограничения. С точки зрения Европы, Европа как бы помалкивала, потому что, может, она и считала, что да хоть Сибирь, но оружие это было американским за американские деньги, а Европа поддерживала криками чаек это все. Даже приходит Трамп, говорит, все, хватит, мы ничего не даем, вы за свои деньги. Ну так Европа теперь, кто оружие поставляет, тот его и танцует. Понимаете? То есть Европа отвязалась, и вот этих вот ограничений, которые всегда американская администрация имела больше, потому что у нее был широкий геополитический такой взгляд на весь этот процесс, а Европа взгляд локальный, она это все рассматривает сквозь шкурные интересы, в смысле, как это отразится на ее собственной шкуре. Поэтому это одна из причин тоже, конечно. Но основная причина, это, конечно, та, которую я указал, это изменение, стратегическое изменение оценки стратегической ситуации, я бы сказал так. Ну, это такое, знаете, очень просто проиллюстрировать старым анекдотом про армянское радио, которое спросили, когда же наконец будет хорошо, и армянское радио ответило, хорошо уже было. А здесь прямо наоборот, то есть Европа все время жила ожиданием, что может быть и хуже. И вдруг в какой-то момент она поняла, что уже хуже, чем есть, не будет. То есть, что когда она поверила в то, что нападение России на Европу безальтернативно, а Путин много на самом деле сделал, видит Бог, для того, чтобы она в это поверила, хотя я до сих пор считаю, что это не обязательно так. Но в политике я много раз говорил, и не я это придумал, ощущение все, реальность ничто. Вот произошел качественный слом в том, что у Европы возникло ощущение, то, которое у Путина было 20 лет тому назад. Война неизбежна. А вот дальше, от этого только один шаг. Если война неизбежна в принципе, то ее лучше вести тогда, когда тебе выгоднее, удобнее и комфортнее. А выгоднее получается самое выгодное в неизбежной войне, это выбить по максимуму российские ресурсы здесь сейчас силами украинцев, которые еще пока в силах это делать, потому что если очень долго мариновать Украину, то не останется этого прокси-оружия, понимаете? То есть тогда уже лучше сейчас, чем позже. Вот это главное. А раз так, дальше простой вывод, значит, надо снять вот эти вот искусственные ограничения и дать украинцам делать то, что они жаждут делать.
Владимир Борисович, как вы думаете, вот этот момент сегодняшний, да, это, как сказать, самая хорошая точка, наверное, да, для Украины, вот можно так сказать? Ну, может быть, после, там, не знаю, весны 22-го года. То есть сейчас оптимальная ситуация для ВСУ?
Слушайте, есть консенсус. У меня нет своей точки зрения, потому что я всегда очень осторожен в таких оценках. Есть некий консенсус, который исходит не из того, что кто-то понимает ситуацию конкретно, а из некой общей логики, что с большой долей вероятности, что даже если завтра загорится Московский Кремль, шинармассы в Москве не поднимут восстание и не снесут режим. Ну и слушайте, мы сейчас имеем такой очень показательный эксперимент в Иране. Мы видели, что там снесло три итерации руководства, и это ничего не помогло. То есть это настораживает. Поэтому ситуация, скорее всего, будет выглядеть таким образом, что Россия, как страна, которая с точки зрения денежных средств, ну, будем откровенно, пока не очень потеряла. Ну, потому что Индия и Китай фактически компенсируют основные потери российской экономики от закрытия западных рынков. И я даже не уверен, что вообще именно Россия больше всего страдает от этого закрытия, а не сама Европа. Поэтому деньги есть, злоба есть, тоже, кстати, немалый ресурс такой, исторический, территория есть, многотерпение вшито в генетический код. То есть можно предполагать, что, конечно, перестроится такая огромная страна. Раз в 100-300 лет не перестраивается, но гарантировать, что вот здесь и сейчас наступит либо 1600 там пятый какой-нибудь, либо 1917 год, но это играть в русскую рулетку. Поэтому, скорее всего, перестроится, и, скорее всего, да, это сейчас такой момент истины, который, казалось бы, дает Украине наибольшие шансы. Но здесь есть одно противоречие. Понимаете, Зеленский поразительным образом ведет себя так, что это доказывает, что он с вами не согласен и с этим консенсусом. Потому что на словах говорится, и европейцы говорят, ну вот сейчас самое хорошее время, типа, с позиции силы заключить мир в России. Но Зеленский именно в этот момент ведет себя так, что практически ставит Путина в ситуацию, когда он не может себе позволить никакого мира сейчас. Ну, потому что Зеленский как бы платит Путину вот в этот период времени за те все унижения, которые Путин на него обрушивал там предыдущие 1,5 года. Я смотрел даже стилистику, понимаете, я не знаю, это сознательно или подсознательно, но Зеленский практически повторяет все ходы Путина, там, годовой там, например, Путин долго троллил Зеленского его там непопулярностью, рейтингом, нелегитимностью. Зеленский вдруг в середине войны, там нечем больше заняться, лично, сам президент. Это уровень вообще на самом деле там я понимаю, это бы сделала украинская там правда или еще кто-то. Сам президент достает какой-то слив какой-то левой, правой презентации администрации президента с стресс-сценарием выборов и комментирует от его и говорит, что все, Путин там вообще потерял полностью популярность и так далее. Но это не царское дело, честно говоря. Но, тем не менее, он не может отказать себе в удовольствии. То есть Зеленский ведет себя так, чтобы вот в этот период, который все считают моментом силы, ничего не произошло. То есть, значит, он рассчитывает на что-то большее.
Давайте тогда к вопросам зрителей перейдем. Вопросы
Давай-ка.
замечательные, принимаю их в своем телеграм-канале. Вот про Иран мы уже говорили, и тут Александр из Киева спрашивает. Думаю, ликвидация иранской верхушки на Путина произвела эффект. Если каким-то путем извне будет ликвидирован сам Путин, наступит ли автоматический ядерный ответ? И куда он будет нанесен? Ну и вообще вопрос, наверное, произвела ли, по вашему мнению, вот эта перетрубация на Путина эффект?
Значит, я считаю, что на Путина после убийства Каддафи уже ничего большего эффекта произвести не может. Вот он на Каддафи сломался, он для себя сказал, что слову Запада нельзя верить ни в чем, и их дружба не стоит ломаного гроша, и как только ты подставишься, тебя убьют и еще изнасилуют там штыком. Поэтому никаких дополнительных впечатлений Путину после кадров убийства Каддафи не требуется. Значит, что касается уничтожения иранских руководителей, то это уже тоже было вторично, потому что на них большее впечатление произвела Венесуэла. И единственное, на кого это произвело впечатление, это, конечно, Федеральная служба охраны. И мы видим вот истеричное метание по мерам защиты интернета, слежения и так далее. То есть они понимают, насколько они уязвимы в связи с этим новым цифровым миром. И каждый такой экс, он доказывает, внушает им все больше и больше страх перед техникой.
Хорошо, у нас тут с вами еще один новый герой появился на этой неделе. Военный Лунин, который собирался идти, значит, на Москву, или в Москву, не знаю, какой лучше предлог использовать. Ну, в общем, пообещал мятеж Путину, но вот сегодня стало известно, что вроде как его арестовали на 11 суток. Возможно, нет, это написано в телеграм-канале, который якобы с ним аффилирован. И, собственно говоря, вопрос от Дмитрия из Белграда. Когда и если дозреет бунт в армии, главным их врагом будет номенклатура на местах и бездействующее военное руководство или кто?
Ну, что касается этого Луни, слушайте, я, как ни странно, это посмотрел, хотя для меня не характерно. Я не могу отделаться от впечатления, что он, конечно, шизофреник, но, с другой стороны, когда все общество находится в шизофреноидном состоянии, то, в общем-то, смотрится вполне аутентично, а главное, заходит, что мы видим. Я думаю, что если его и интернируют, то его интернируют в соседнюю с ремесло палату. Так что, ну или как бы он куда-то тихо сгинет. Такие эксцессы будут, безусловно, продолжаться. Они являются мощным следствием ПТСР в сочетании с алкоголем. Но это неизбежно. Это неизбежно. Само по себе какой-то сверхугрозы это не представляет. И вот тем самым бунтом в армии оно не приходит, не приводит. То есть бунт в армии не может поднять ноунейм. То есть вот бунт в армии мог идти от Попова. Он как бы страдает за свою слабость, определенную, по всей видимости, как говорят злые языки, это все-таки игромания. Его на этом поймали и, собственно говоря, изолировали. И вот где они видят угрозу. То есть угроза может идти опять-таки только от командиров. Понимаете, там взводный какой-то лейтенант, он это не сделает. А вот на как купировать эту угрозу, ну, Путин знает, и поэтому сейчас наступает очередной цикл, именно в связи с этим, в жизни России. Это цикл роста влияния новой ФСБ, где Путин парадоксальным образом, продолжая вести войну, будет размазывать армию по асфальту силами спецслужб, потому что он будет бояться именно восстания высшего командного состава.
Ну вот мятежники на кого попрут, как вы думаете? На локальное военное руководство?
Ну, все смотрят на Пригожина, но этого не будет. Понимаете, помните, как в служебном романе говорит, я, говорит, не собираюсь спать с вашей подругой. Говорит, ну, вам, говорит, это не удастся, говорит, потому что я, говорит, с этого момента я ликвидировала всех подруг. Так и здесь. То есть больше такого вот локального бунта Пригожинского с походом к царю не будет, потому что Путин извлек из этого все выводы и всех Пригожиных, все эти частные конторки, живопрыги ликвидировал, как героиня служебного романа «Подруг». Поэтому здесь речь может идти только о заговоре высшего командного состава, какой-нибудь такой 53-й год. Именно если такое вдруг случится, то они знают, куда идти.
Владимир Борисович, удалось ли вам краем глаза хотя бы последить за профильным форумом в Питере, ПМЮФ, Петербургский международный юридический форум?
Ну, я обычно за ним слежу внимательно. Сейчас пока только отдельные цитаты, которые, как всегда, поражают воображение, но это связано с тем, что там в руководстве юридической комьюнити у нас есть несколько, ну, возрастных людей, которым уже не очень интересна их профессия. Ну, то есть они уже практически все, чего можно достичь внутри профессии, достигли. Дальше только звезды, но долететь до них нельзя в телесном состоянии. Поэтому их мысль растекается по древу, уходит в мистицизм, в фантазии. И да, мы увидели очередной уровень вот этих вот бурных ночных грез о граде Китеже, традиционной России. Но не слюнявая немного, извините,
Ну,
пожалуйста. То есть
дайте
причем
вопрос-то
притом они
задать.
слюнявые.
Владимир
Давайте.
Борисович, вопрос. У нас Наталья из Белграда, наша постоянная вообще зрительница. Передаем ей привет. Белград у нас оформляет дубль в этой серии. Пмюф, что это было для чего, напомнил короля из обыкновенного чуда. То ли музыки и цветов хочется, то ли зарезать кого-нибудь. Размышления 73-летнего чиновника, молодежной политики с песнями о комсомоле и стихами об СССР были бы смешные, если бы не идея фикс сажать детей с 12 лет и вернуть смертную казнь. И мы в тот раз с вами, кстати говоря, говорили про идеологию Путина, да, и про то, что Путин пока не Хаменеи. Ну вот, судя по всему, в Питере хотят сделать из него Хмени. Вам слово.
Ну, понимаете, чтобы из кого-то сделать Хаменеи, нужна подходящая религия. Понимаете, там хорошую религию придумали не индусы, но мусульмане. Понимаете, и там на ней можно много чего построить. Понимаете, проблема в том, что на традиционализме, вот в этом исполнении, это даже не тот традиционализм. Дугин его продает по цене французской философии, но, в общем, это философия Союза Михаила Архангела. Понимаете, на ней много чего не выстроишь. Понимаете, Хаменеи будет базарный, понимаете, как дервиш в торговых рядах на этой базе. Поэтому это не удастся, конечно. Поэтому все-таки это больше похоже на деградацию, ну, такую личность, так, некий такой легкий персональный распад с тем, что... А что происходит с возрастом? Ну, естественно, прошлое становится больше реальностью, чем окружающая реальность. И, конечно, вот эти вот все мысли из прошлого, они начинают обуревать и мозгами, и телами этих людей. Ну, вот я вам скажу так, что ну, тут же все очень просто. Но вы открываете любой советский учебник по уголовному праву там, и процессу, на который учился и поколение Бастрыкина, и поколение Медведева, да и мое поколение тоже. И там есть соответствующая глава там, возрастом уголовной ответственности. И ты начинаешь читать, что да, при Сталине это было вот столько-то лет, там 12, и там предлагали еще меньше, и потом это все Хрущев стал подымать. Они же это все учили, понимаете, оно застряло. Что при Сталине это было. Это же не в смысле, что вот никогда такого не было и вновь опять. Понимаете, к несчастью, оно и было-то. Оно опять и было. Такое и снова такое. Поэтому это понятная попытка уйти в прошлое, уйти в мечты о том, когда в молодости сахар был слаще, и вода мокрее, и сроки уголовной ответственности адекватнее, как им кажется.
Владимир Борисович, спасибо большое за разговор. Было очень интересно и кажется, что разобрались со многим, ну или пытались, по крайней мере. Друзья, вам спасибо, что вы нас смотрите. Владимир Борисович, прощаемся, увидимся через неделю.
Спасибо большое, всего
Счастливо.
доброго.